Здравствуйте, уважаемые зрители! Доброго всем вам времени суток! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Четверть часа». В рубрике «Неформат» нас ждет сюжет о выставке современного искусства, а рубрика «Терра инкогнита» поднимет вопрос церковного пения, а точнее напомнит о молитвах, которые во время богослужения поет не только клирос, церковный хор, но и поет весь храм. Начнем с нашего традиционного опроса.
Какие молитвы во время литургии мы поем хором? И с чем связана такая традиция?
Мы поем хором символ веры. Величание Пресвятой Богородицы достойно есть. Ну, символ веры мы поем, потому что мы собираемся соединиться с Господом, и мы исповедуем свою веру. Когда поем, символ веры. Ну и батюшка во время литургии призывает всех прихожан возвеличить Пресвятую Богородицу. Вот после, перед принятием святых Христовых тайн.
Традиция петь хором, я так слышал, она связана вообще не с самой церковью, а с некоторыми еретическими учениями. А это связано с тем, что люди создавали для себя такую ситуацию, чтобы что-то коллективное сделать. И у некоторых еретиков это хорошо получалось. И церковные люди посмотрели и говорят, хорошая традиция, так дружно все делают, давайте мы что-нибудь попоем. Вот. И на литургии, в общем-то, мы поем «Отче наш» и «Символ веры». Вот. Но символ веры мы верим. Во что мы верим? Вот мы это и исповедуем в совместном пении. Вот. И славим Отца Небесного. Наверное, нужно сказать, что раньше больше молитв пелось.
Во время литургии есть молитвы, которые поет весь храм. Что это за молитвы? И, может быть, вы знаете, откуда пошла такая традиция петь вот именно эти молитвы всем вместе?
Символ веры и Отче наш. Ну, вообще раньше в древности вообще все пели в храме. Не только вот на клиросе кто-то, а вообще все прихожане пели.
Может быть, это храм, вообще и другие традиции есть, и богородичные молитвы поют, но тоже местные традиции храмовые. А так-то, да, все пели. У нас не только эти две молитвы поют, у нас и Святый Божий, Святый Крепкий поют все вместе. И тропари, особенно престольных наших праздников. Что там еще у нас еще до воскресенья? Нет. Воскресение Христово, видевшее на вечерней поют и на литургии бывает. 33-й псалом вместе поют. То есть как бы тут просто вместе петь очень хорошо. Очень радостно, благодатно.
Во время литургии в храме бывает, что поет весь храм. Какие молитвы мы поем все вместе и с чем это связано?
Вот с чем связано, не могу сказать, но чаще всего мы поем «Отче наш». Это вообще весь храм. Это самое... Молитва, которую знают все верующие. Я имею в виду христиане. Вот. Потом верую. Ну и во всех храмах, я был в разных храмах, разные молитвы еще поют на это. Богородица поет, потом, многие молитвы. Где и в зависимости еще от праздников, как получается. Какой праздник у нас близок, который прошел праздник. Такие молитвы и поем.
Спасибо всем собеседникам нашей съемочной группы. Наверняка и вы, уважаемые зрители, с уверенностью ответили на заданный вопрос, и каждый по-своему. Действительно, в определенные моменты божественной литургии все миряне, находящиеся в храме, получают право прервать молитвенное молчание и присоединить свои голоса к голосам певчих и священнослужителей. Все вместе под руководством диакона, специально для этого выходящего на амвон и дирижирующего общим хором, мы поем «Символ веры» и молитву «Отче наш». К слову, этим важнейшим текстам ранее уже были посвящены наши программы, поэтому я лишь напомню, что символ веры – это основной догмат нашей церкви, в котором в краткой доступной форме изложены все основные положения православного вероучения. Он начинается со слов «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя». «Отче наш» – это молитва, которую сам Иисус Христос дал своим ученикам. Она еще называется «Молитва Господня», начинается со слов «Отче наш, иже и си на небесех». Но вот что пишет на выбранную нами тему священник Константин Пархоменко на портале «Азбука веры». А знаете ли вы, когда стали петь символ веры за богослужением в Русской Православной Церкви и пели ли изначально? Нет, более того, православные греки кривятся, когда слышат наше пение. У них символ веры только читается. На Руси символ веры тоже читался вплоть до середины XIX века. В 1880-е годы о том, петь или читать символ веры, много спорили, поэтому церковная власть дала разъяснение. В официальном журнале Русской Православной Церкви «Церковный вестник» номер 22 1892 года было разъяснено, что символ веры следует все же петь. Самый авторитетный дореволюционный литургист профессор Сергей Николаевич Булгаков в своей настольной книге «Священные церковнослужители» тоже делает на этом акцент и призывает символ веры петь. В 20 веке это стало неоспоримой традицией, а сейчас уже на Руси забыли, что еще 150 лет назад символ веры не пели, но читали. Конец цитаты. Но далее воспользуемся ответом на вопрос, почему церковь поет епископа Покровского и Николаевского Пахомия. Большую часть молитв на богослужении поет хор. В древности такого хора, какой сейчас, не существовало, и песнопение исполняли прихожане. Они же реагировали на провозглашаемые догматы. Например, на службе священник говорил какой-то возглас, а хор отвечал «Аминь». Это слово из древнееврейского языка переводится как «истина» или «я с этим согласен». Со временем богослужебный материал увеличился, поэтому потребность в профессиональном хоре, но по своей сути, появилась потребность в профессиональном хоре, но по своей сути хор – это народ. Но, как вы поняли из нашего опроса, а может быть, знаете из собственного опыта, в наше время в некоторых храмах поют вместе не только символ веры и молитву Господню. Такая вовлеченность в богослужение помогает сосредоточиться на словах молитв. Но и тут есть свои подводные камни. Будем честны, не все мы обладаем музыкальным слухом и голосом, и более того, музыкальной грамотой владеет далеко не каждый. Зато у многих свое представление о том, как громко и в каком темпе нужно петь. Но в церкви все должно быть чинно и благообразно, и хорошо, если каждый старается не выделяться из общего хора, а быть его частью. В рубрике «Неформат» мы сегодня предлагаем вашему вниманию сюжет киностудии Московской духовной академии о выставке современного искусства, которая прошла в актовом зале прихода великомученицы Татьяны при МГУ.
В храме святой мученицы Татьяны при Московском университете прошла выставка «Двоисловие. Диалог». Работы, представленные московскими художниками, и сам факт проведения выставки современного искусства в актовом зале прихода святой мученицы Татьяны вызвал неоднозначную и местами агрессивную полемику в интернете.
Фотография – это основной язык, благодаря которому я делаю свои работы. Это довольно-таки такая новая технологическая особенность, поскольку работа идет именно с фотографией. И фотография здесь как объект, а не просто изображение как таковое, как вот обычно в традиционной фотографии. вот эти пострадавшие фрагменты, которые скадрированы, они вдруг стали не только о самом факте своего существования и своей вот истории, своего, но и стали говорить о христианстве очень искренне. Они стали говорить очень обнаженно, и диалог возникал откровенный и, как бы, на мой взгляд, очень нужный, такой щемящий.
Здесь разные экспонаты. Некоторые производят сразу очень светлое и приятное впечатление. Некоторые производят впечатление, скажем так, некоторые вызывают заинтересованность, желание узнать, что это такое. А некоторые производят впечатление не очень удачных художественных опытов. Вот это изображение девушки с подбитым, по-видимому, глазом. Вот. И такое впечатление, что она сама кого-то обвиняет, что вот с ее уст сейчас сорвется что-то, может быть, не очень печатное. Там же ситуация, к которой относится текст, была совершенно иной. Это была грешница, взятая на преступлении, которая в тот момент панически испугалась. Этот акцент в другом поле. Здесь нет поля для этой цитаты. То есть художник не понял значения этого текста. А в другом случае цитаты совершенно уместные, вызывают трогательное чувство. И вот в данном случае это удивительно, это потрясающе по силе и мощи эмоционального воздействия фотография, просто блестящая фотография. И текст, который здесь приведен, находится в абсолютном созвучии.
В процессе подготовки к этой выставке мы очень серьезно относились и к отбору работ, и к выбору авторов. И мы хотели показать, что человек в этом мире, он всегда находится в поиске Господа. И даже человек неверующий, как, допустим, Никита Алексеев, он говорит, он агностик, но он показывает работу, где он представляется, как мне кажется, себе, как слепой, требующий исцеления. И это работа о поиске исцеления и поиске веры. Про свою работу, о русской барокко, которая вот около люстры находится в небесах голубых, я могу сказать, что я давно люблю и занимаюсь, интересуюсь Византией. И символ двуглавого орла, как символ Византии, империи, для меня очень важен.
Ну, я думаю, что орлы очаровательны, и не думаю, что вот в этом интересном, в этой интересной композиции есть какой-то вызов. В общем, я как-то удивлен той реакцией, с которой я встретился в интернете, в многочисленных отзывах, негативных. Я не вижу представленных на этой выставке экспонатах, в общем-то, ничего такого, что могло бы затронуть негативным образом чувство верующего человека.
Уважаемые зрители, с другими видеоматериалами вы можете ознакомиться самостоятельно на странице киностудии «Богослов» медиахостинга YouTube. Ну а время нашей программы на сегодня подошло к концу. До встречи в эфире.